Спасибо огромное.
Да, пожалуйста, я чувствую, у вас работа, которая...
А то они уже перестали.
Я надеюсь, что вот это все...
Можно сказать, что...
Считано. У вас... А у него... А у меня есть человек... Но Дэн выезжает.
Есть адрес транспорта, но это разные вещи.
это я так просто, так сказать, то, что я в прошлый раз так не уверен, говорил, я посмотрел у вас эти документы и понял, что это так, но объяснять это очень тяжело. Что у нас осталось необговоренным про транспортные органы, прежде чем мы перейдем на прикладную? Я поразмышлял на эту тему, и какой отец Шуй? Написано «отец Шуй». Это отец Федор, что? Вот. Я размышлял на эту тему, и мне подумалось вот что. Во-первых, на уровне транспорта у нас даются всякие гарантии. То есть мы, да что ж такое? Мы помним, что TCP нам вроде бы гарантирует надежную доставку, вроде бы, потому что если, скажем, крыша кабель перегрызли, никакой надежной доставки не будет. Вот. Но в любом случае там даются всевозможные гарантии, связанные с тем, что данные не потеряются, что они не испортятся по ходу, ну и так далее, и так далее. Было бы неплохо вот этой самой надежной доставке пририсовать еще один вектор надежности, а именно защиту данных от подсматривателей и от фальсификации. В конце концов, есть такой вид порчи данных, когда они портятся таким способом, что вы об этом не узнаете. Вот. И было бы неплохо, чтобы вот этот самый вид порчи данных, он был, как бы, вот его тоже можно было заменить. То есть, помимо собственной надежности, возникает вопрос о защите. Это первое, что мне пришло в голову, и на этот счет стоит рассмотреть такую штуку, которая называется SSL. Что еще мне пришло в голову? Мне пришло в голову, что именно свойства транспортного уровня, свойства уникально идентифицировать поток данных, приводят, ну, в числе прочих причин, приводят к тому, что, возможно, такая технология представляется адресов системы. Да? Мы знаем, что трансляция сетевых адресов возможно не только внутри TCP-сессии, но во всех сетях, не только внутри сетях, но во всех других местах. Но такой классический пример, когда возможно трансляция адресов, это вот нам. Что еще вот к этому списку прибавится? Я бы мог прибавить такой совсем общий рассказ о туннелях, вернее не туннелях, а о шейпинге трафика, вот, совсем общий. Поскольку это, а, не наша тема, б, там довольно много отдельно лежащей теории. Вот. Вот приводит этот рассказ к тому, что какие свойства у TCP трафика как такового, да, и как ими можно воспользоваться для шейпинга. Ну вот, поставлю этот вопрос. Да? Наконец, если нам мы примем такое решение в конце лекции, мы можем потихонечку вылезать на уровень транспорта, на уровень прикладной, но для начала поговорить о такой штуке, хотя бы в черне, которая называется NETCAR. Вот. Трудно сказать, какого уровня это утилита. Видимо, все-таки транспортное, не прикладное. Никакого приложения нет. А что это CPDAM? Конечно, CPDAM, тем много пакетов вылезает. Хорошо, после данных. Хорошо. Тогда, видимо, это больше, чем мы за сегодня успеем сделать, учитывая, что спит мув, это спит нам. Учитывая, что время прошло уже 20 минут. Хорошо. Ну, давайте начнем разговор все-таки с того, что имеет данный прямой непосредственно отношение к понятию транспортный уровень, а именно к защите потока данных на уровне транспорта. Это к понятию security circuit layer. А с какой стороны начать? Ну давайте так вот, все, кто здесь учился на втором курсе, помнят из второго семестра второго курса, на втором курсе факультета ВМК, я имею в виду, есть такая штука, сетевое программирование, программируется клиент-сервер, он до сих пор готов. Людей загоняют в ID-шный класс, они там что-то как-то клиент-сервер программируют. Поэтому более-менее процедура программирования, как программируется сервер, как программируется клиент, у людей там в памяти как-то остается. именно что есть такое специальное понятие сокет. Сокет – это та самая дырка, которую можно приклеить одним концом к одному в одной машине сетям, и концом совсем в другой машине. Вот. И в эту дырку с одной стороны будет, значит, накидывать машина, а с другой стороны будет вынимать. Да? Вот, собственно, та самая ситуация организации транспорта, когда мы говорим, что мы забываем про... маршрутизацию, про то, как оценить пакеты будет, а просто используем ситуацию вот дырка и дырка. Сокет, да? Сокет это же гнездо такое, типа куда вставляются эти штеки. Вот, собственно, об этом и речь. Насколько мне память изменяет всяких разных сокетов в Unix-системах, в Linux в частности, довольно много. Некоторые из них точности соответствуют TCP либо UDP, некоторые, значит, там всякие гибридные, вот. Ну, в общем, это уже, так сказать, одно к другому имеет отношение такое опосредованное, да, нельзя сказать, что TCP и сокеты соответствуют. Тем не менее, есть такие сокеты, которые вот в Linux'е ты открываешь, значит, что там нужно сделать? Его открыть, зарегистрировать, потом его надо... Чего там дальше? Bind? Bind — это если ты сервер. Ты должен к нему прикрепиться. Но ты же приконец, потом бинт. Нет, конец это если ты посылаешь, да? Да, а там сэдресив. А вот. А за бинт, если ты лисенер, да? То есть если ты хочешь, чтобы к тебе приходили соединения. Да. Ну, в общем, такая вот непростая процедура, но тем не менее, вот эта идея, что у нас есть две дырки, которые, значит, а что между ними совершенно непонятно, да, там, может быть, что угодно, да, вот эта идея, она как раз активно эксплуатируется. Идея SSL, Security Flag, состоит в том, чтобы привинтить вот прямо к этим дыркам шифровальную машинку. Если не даваться в очередь, то есть да, никакие подробности не даваться, то на этом месте можно было бы и закончить, да? Должен существовать некий алгоритм, по которому оба конца этой дырки должны друг другу передать информацию о том, собственно, что за шифрование используется в данном соединении, да? Это поверх того, что полагается по транспорту протоколу. Должен существовать механизм, значит, который определяет, что за алгоритм шифрования используется. И должен существовать алгоритм, который передает содержательные данные по этому самому шифрованию. Вот вы договорились, что используется там, я не знаю, ну, предпосновое открытое шифрование по там, ключу DSA. Да? Значит, вот эти самые DSA-шифрованные должны как-то циркулировать между абонентом и адресом. Вот. Соответственно, помимо этого и, собственно, последующего шифрования того, что между этими двумя сокетами циркулирует, никаких дополнительных ограничений на транспортный уровень не накладывается. Фактически мы взяли вот эту дырку, приключили к ней шифровальную машинку, приключили синхронизованную с ней шифровальную машинку на другой конец дырки, и давай, значит, вот засовывать эту дырку в корову, превращать ее в хаш, путешествует по интернету и через дешифровщик превращается обратно в канал. Имеет ли смысл начать разговор о алгоритме с асимметричным шифрованием вообще в данном контексте? Вот это все. А помню, не имеет. Это очень интересная тема, но она совершенно мимо контекста проходит. Значит, замечу, да, давайте так, я опять-таки скажу совсем обзор. По ряду причин, в частности, по причине того, что вот этот первоначальный обмен информацией должен произойти как, да, мы не можем на этом самом транспортном уровне использовать такой типичный алгоритм шифрования по паролю. Почему не можем? А пароль кто будет передавать? Вот кто будет передавать пароль? Даже должен, условно говоря, говоря, вот эти параллели зашифровать с одной стороны, эти параллели зашифровать с другой стороны. Кто передает параллель? Он на стенке написан, его все и так знают. Тогда это будет как в книжках Ильфа Петрова, да, значит, строго спрашивал у всех пропуск, а кто не имел пропуск, пускал там. Да? Или там пароль стоит, я не помню. Значит, очевидно, да, если этот пароль где-то записан, то, понимаете, как? Мы же должны передавать этот записанный пароль всем, с кем мы собираемся защищенно обмениваться. Вот. А как известно, что знают двое, знают весь мир. Поэтому сам факт того, что мы передали кому-то свой пароль, означает, что мы его почти что опубликовали. Из чего следует, что хотелось бы использовать такой алгоритм шифрования, когда мы шифруем с помощью одного пароля, а наш товарищ дешифрует данные с помощью другого пароля. Ну, ключа, да, будем сразу говорить. Вот такой алгоритм шифрования нас устраивает, потому что мы всем своим товарищам будем сообщать вот этот другой пароль, а сами использовать вот этот свой. Я свой никому не говорю. И до сих пор, пока мы его никому не говорим, передача данных будет, по крайней мере, надежной, да? То есть все смогут наши данные расшифровать, но никто не сможет предварить данные. Никто не сможет, напоминаю задачу, встроиться в наш поток передачи данных и испортить его, то есть подсунуть туда другие пакеты, таким образом, что адресат этого не заметит. Вот смотрите, с PSSI незащищенной достаточно легко, обладая мгновенной реакцией или там какими-то социальными средствами, все специфицируется. Особых проблем нет. Внутри защищенной секции, защищенного сеанса это сделать нельзя, если, повторяю, сам пароль, который мы шифруем, то есть с помощью которого мы, собственно, подтверждаем нашу аутентичность, он никому не сообщается и никто это глядеть не может. Итак, мы приходим к идее использования алгоритма шифрования с асимметричными ключами, то есть шифрующий ключ один и шифрующий другой. В скобках замечу, что такой алгоритм может применяться двумя разными способами. Способ первый, когда мы хотим засекретить наши данные, тогда мы всем раздаем ключ шифрующий открытый. Все шифруют с помощью нашего открытого ключа. А расшифровываем только мы, потому что расшифровать больше никто не может. Если мы хотим, наоборот, подтвердить нашу аутентичность, то есть сделать электронный подпись, то есть распространять данные, про которые будет точно известно, что их послали мы и никто другой, мы вступаем наоборот. Мы шифруем нашим закрытым ключом, раздаем всем открытым, и все могут прочесть, но никто не может распространять электронный. На самом деле, от проблемы раздачи первоначального обмена вот этими самыми ключами мы не ушли. Она все равно должна быть. Мы должны сначала всем раздать этот электронный ключ, и эти все должны убедиться, что это мы его раздали. А то ведь как получится? Человек получил электронный ключ, на нем написано: «Здравствуй, я Вася Пупкин, вот мой электронный ключ». Человек обрадуется и будет принимать информацию, подписанную этим ключом, как информацию от Васи Пупкина. А на самом деле это был не Вася Пупкин, а какой-то совсем другой персонаж. Вот. Желающий предварится Вася Пупкин. Но, да, значит, следовательно, если мы используем SSL, мы должны каким-то другим хитрым, надежным способом для начала обменяться ключами друг к другу, да, чтобы машина с машиной, чтобы определить, увериться в том, что именно действительно тот адресат прислал этот ключ, после чего уже все сеансы связи уже могут считаться рабочим до тех пор, пока этот ключ не просочится. Вот. И в этом различии, да, если мы используем шифрование с симметричным ключом, то мы каждый раз должны этот пароль передавать. Если мы используем шифрование с асимметричным ключом, то мы вообще никакого пароля не передаем, а ту информацию, которую мы должны строго хранить, да, вернее, качество, аутентичность, которую мы должны строго хранить, мы распространяем один раз. Вот в этом разнице. Дальше там начинаются всякие упражнения с сертификатами. Собственно, сертификатом как раз называется совокупность самого ключа и информация о том, кто его, этот ключ, имеет и как он выдан. Вот. Дальше начинается упражнение с тем, что существует такой бизнес, как подписывание чужих ключей. То есть вы получаете ключ обычным способом, по интернету. Но он не простой, а для него получается там не просто Вася Пупкин, а очень не делает. Ну, не важно. Ну, правда же, Шатов город довольно богатый, Вася.
Вот. Значит, и...
Вот с Майклом-то вы уже успели обменяться ключами. Значит, если он гарантирует, что тот ключ, который к вам приехал, он аутентичный, то его, значит, вот все, его. А он очень богатый человек, ему нельзя много. Нет на свете столько денег, чтобы ему заплатить за сертификацию ключа, да? В общем, дальнейшее понятно. Углубляться я дальше не буду. Это совсем не наша тема. Вот. Но идея состоит ровно в этом, что вы можете навесить поверх вашего транспортного уровня некую шифровальную машину. Из этой идеи, из того, что да, шифровальная машинка в СССР используется довольно часто. Вот. Все знают волшебное словосочетание протокол HTTPS. Да? Это как раз протокол HTTP, так сказать, натянутый поверх security protocol. Вот. Для того, чтобы закрыть эту тему, скажу только две вещи. Первая вещь. Эта вещь связана с как раз с условными с обменом сертификатов. Никто, по крайней мере, в общем случае, да, редко кто занимается передачей ручной вот этих самых первоначальных передач, вот этих самых изначальных сертификатов друг к другу. Да? Я не знаю, вот кто из вас когда-либо скачивал и помещал в какое-то специальное место открытый, ну, этот самый публичный сертификат какого-нибудь сайта. Вот. Вот видите, не так много. Именно сам сертификат. Сайт, SSL. Вот. Значит, в большинстве случаев ситуация несколько другая. Да? Вы либо заходите на сайт, сертификат которого уже подписан, то есть есть некий, Вася Пупкин, Майкл, не знаю, там, Велисеев, кто там этим сейчас занимается, который подписал сертификат сайта, на который вы зашли, в вашей машине уже установлен вот этот корневой подписывающий сертификат, и вы можете проверить, что да, с помощью него именно подписан тот, на который вы заходите, и стало быть, это честно, никто вас не обманывает. Либо вы попадаете на сайт, сертификат которого вам неизвестен, скорее всего, он будет самоподписан. То есть я сам выдаю себе сертификат и сам за его удостоверяю. Формально говоря, в этом случае возможна фальсификация, потому что вы не знаете, действительно ли это вот тот самый человек, или это другой человек. Вот, он туда писал все те же самые буквы, да, и вот вам это показывает. Но, внимание, довольно редко, когда соединение с помощью SSL используется для того, чтобы, допустим, охранять какую-то денежную информацию. Вернее, не редко, а вот по количеству конкретных конкретного брокера, это редко, да, в проекте удерживают информацию ради одной. Обычно не говорят такие жуткие вещи, как там подставы, там, то, что называется monkey in the middle атака и так далее, и так далее. Чаще всего SSL используется по прямому назначению, просто шифрование данных, которые вы передаете, например, сокрытие учетных записей. Логин пароль передается, желательно, чтобы он подавался к SSL. В этом случае вполне достаточно сам подписанного сертификата, особенно если уверенность, никто ради такой мелочи, как ваш пароль на линии, да, не станет взламывать ключи от начала до конца, вот, и устраивать такие жуткие вещи, как там, значит, проксирование этих самых SSL, заодно, значит, проксирование HTTP через себя прозрачное. Вот, и так далее. Зачем я эту тему затронул? Дело в том, что сейчас имеется тенденция такая общемировая, которая затронула большинство, ну, скажем так, два самых популярных на сегодня брокера, а именно Firefox и Internet Explorer, последних версий. Тенденция представляет самоподписанные сертификаты как мировое зло. Вот. И, например, в третьем Firefox для того, чтобы зайти на сайт самоподписанных сертификатов, надо нажать 4 или 5 кнопок. Причем некоторые из них со словами 4. Некоторые из них со словами, так сказать, там бывает грозное предупреждение, рисуется милиционер с дубинкой, вот, и там две кнопки, типа, скорее вали отсюда, и да, я подтверждаю, что там, в общем, никого не боюсь. И вот надо жать кнопку, не вали отсюда, никого не боюсь. Мне кажется, это довольно дурацкая практика, тем более, что на семинаре по защите данных, который был у нас весной, было наглядно показано, что ни от чего, вообще ни от чего, подобного рода предосторожность не защищает. Да? Единственное, когда действительно имеет смысл выполнять вот такой обмен сертификатами, это внутри препарата. Когда все веб-пространство, если речь идет о HTTPS, да, находится под единым администрированием. Как только у вас администратор свой, а на сайте там, куда вы зашли на сертификат, администратор свой, ваш администратор может вполне сделать так, что вы увидите все хорошие, ну вы увидите все, что нужно, а он, ваш администратор, увидит все, что ему. Вот. Утверждение номер, свойство номер два SSL, которое тоже хотелось бы упомянуть, прежде чем перейти к другим системам нашего разговора. Security Player. Это надстройка над транспортным уровнем, над транспортным протоколом, над TCP. Да? И это что значит? Кстати, есть реализация SSL через UDP, если не изменяет качество. Вот. Но в любом случае, надстройка над транспортным уровнем означает, что когда вы пользуетесь уровнем приватным, неважно каким, в случае, когда у вас совпадают адреса уровня транспортного, вы не сможете сделать, или не совпадают, а скажем так, используются равноправные адреса транспортного уровня, вы не сможете сделать вывод между ними, не сможете принять решение, какой... Короче говоря, все они должны быть защищены, они не делаются. Позднейшие слова. Допустим, у вас есть два веб-сайта. Один, vasipupkin.ru, а другой, vasipupov.ru. Да? Вот, совершенно разные направленности. Один персональный, а другой известного содержащего. Вот, нам показывают vasipupkin. Значит, вот оба этих сайта, и vasipupkin, и vasipupov, расположены на одной и той же машине, имеют один и тот же API. У вас возникла идея осуществить и там сервис, HTTP-сервис, защищенный SSL, ну, в одном случае вы, там, не знаю, платите за просмотр ваших кубков, а в другом случае, значит, там, ну, какая-то персональная информация, доступная только вашим кубкам, это все наше право. И вы инсталируете две разрешимые проблемы, которая состоит в следующем. Смотрите, когда осуществляется соединение, ну, скажем, HTTP к сайту vasipupkin.ru. На транспортном уровне это означает, что компьютер такой-то, с порта такого-то, осуществляет TCP-соединение к компьютеру такого-то на порт такой-то. Этот порт 433, что ли? 443.
Когда вы хотите зайти на сайт, да, причем ID отправителя, ну, там, клиента, порт клиента, IP сервера, 443. Обратите внимание, здесь нигде не написано, это Васипупкин или Васипупкин. Если у вас осуществляется подключение к другому сайту, у которого тот же самый IP-шник, картина абсолютно такая же. На уровне SSL невозможно отличить, какие именно детали, какие именно различия на уровне прикладном внутри сервиса имеются. Вот невозможно и все. Вот он не знает.
Да, значит, нет, я сейчас к тому, что мы здесь упираемся в, с одной стороны, в достаточно грамотное разделение уровня транспорта прикладного, да, ибо адрес vasipupkin.ru и vasipupov.ru это адрес прикладного уровня.
А вот, ну, те люди, которые выписывают сертификаты, они их почему-то выписывают именно на адреса прикладного уровня. То есть у сайта vasipupkin.ru будут сертификаты. А у сайта vasipupov.ru, даже если он будет, его никто не увидит. Потому что из двух сертификатов, вот, вы выписываете совершенно одинаковые адреса. Будет выбран только один. И вот вы заходите на второй сайт, на Васипупкин, и вам опять вылезает такой страшный полотенце с милиционером и дубинкой со словами: «Вы знаете, а вот сертификат-то выписан совершенно для других людей».
Более.
Да, но еще более страшный, потому что тут явно какое-то злоупотребление. Вот.
вот почему такое происходит? Потому что неоправданно перемешиваются транспортные прикладные уровни, и информация, относительно которой убегает милиционер, она относится к уровню прикладному, а информация, которую, собственно, этот милиционер включает, а именно адреса транспортного уровня, да, она в данном случае неразличима. То есть IP-адрес не отличается, все подключение не отличается, порт не отличается, а отличается только то, что вы напишете в доменном имени, который является более, часть адреса более как. Вот. По этой причине SSL не всегда удобен в использовании вот именно в таких вещах, и непонятно, чем его менять. Который включается после того, как осуществлено соединение. Совершенно справедливо. Да? Но TLS это и есть как бы переход немножко на другой. Там TLS, в отличие от SSL, требует модификации протокола самого прикладного уровня. Разумеется, он все умеет, потому что у вас сначала происходит подключение, сначала происходит принятие решения, его не в силу. Его не в силу. Эта штука требует модификации протокола. Его все умеют просто потому, что все решили, что они будут это поддерживать. Да, вот все, которые решили, они умеют, а которые не решали, те. Ладно, проехали. Значит, вот такая штука, этот самый СССР. Что-нибудь про него еще можно сказать? Что? Громче, или рукой. Стунил, понятно. Стунил. Хорошо, давайте расскажем про стунель, благо это правда чуть-чуть на другую тему. Там мы будем уже... Нет, почему? Это на ту же тему. Значит, есть такая программа, называется стунель, которая предназначена для того, чтобы превращать протокол защищенный, не защищенный по SSL. Протокол защищенный по SSL. Вот просто не сходя с места. Вот. У нее два решения функционирования, соответственно, для клиента и для сервера. И, знаете, Жень, все-таки мне кажется, мы рано не начали рассказывать. Это надо сначала про UDP рассказать. Нет, собрал. Да, нормально. Нормально, она же это самое. Нет, она может открыть в режиме сервера сокет, на который будет биндиться настоящий сервер. И она ли она должна через NetD, ну то есть через инаут с ним работать, понимаете? Если так, то. Хорошо, давайте мы этот вопрос забьем. А я просто продолжу про нее рассказывать. Значит, идея стоит в чем? Предположим, у вас какая такая типичная ситуация. Ну, раньше типичная была ситуация использования спрошения большой программы ситуации. С СССР работала очень несмело как-то. Вот. На сегодняшний день я даже не знаю, она, наверное, умеет все-таки с ним работать. Вот. Ситуация. Вам сказали, вот у нас есть специальный сервис, какой-то, он работает по тексту протоколу. Вы можете просто приклониться к нашей машине, да, вот тем нет, зайти на нашу машину, и вот сказать, ввести свой логин и пароль, и всем будет хорошо, и значит работать. Вот. Тем нет, если кто не помнит, это такая простейший протокол для подключения удаленного. И ввода, так сказать, и обмена текстовыми данными, вот, который передает эти самые логин и пароль, исковыми, чистым текстом. Вы говорите, нет, слушайте, я не хочу телмиться к вашей машине. Он говорит, ну замечательно, у нас есть наш же сервер, тот же самый, ну защищенный SSL, пожалуйста. Если у вас нет телнеца, есть телнец с SSL вместе, пожалуйста, используйте его. Вы смотрите, что такого просто целнец с SSL вместе нет. Есть там какой-то ужасный путь, который непонятно, хочется ставить или не хочется. Вот. Нет, это не SSL. Это не SSL. Это просто некий сервер, сервис, защищенный SSL с той стороны. И вот тут на попробку приходит SSL. Программа SSL делать всего лишь одну вещь. Она устанавливает, как в клиентском режиме, она устанавливает подключение к защищенному SSL порту на удаленной машине. На уровне транспортном производит вот эту дешифровку, ну, правильный обмен данными с удаленной машиной. И в качестве результата выдает уже на локальной машине, скажем, ее можно прицепить к локальному порту, да? В качестве результата выдает на локальной машине код, по которому у вас встречает службу, уже расшифрованный. То есть делает вот так. Вот у нас зашифрованный трафик, вот наша шифровальная машинка. Вот сюда вот клеится SSL и делают уже на локальной уже машине, это все в рамках одной машины, и делают уже локальный, не зашифрованный порт. Соответственно, подключение к этому не зашифрованному порту возможно самым обычным незашифрованным способом. Потом из туннеля переложат его в зашифрованный сокет, в часть зашифрованного сокета, и там уже будет его, так сказать, обрабатывать, то есть превращать его в зашифрованный этот самый. Шифровать график, все работает. Такая же картина может быть и на серверной стороне. Допустим, все та же ситуация, вам говорят, слушайте, а мы не знаем, как это так шифровать логин и пароль. Мы раньше не шифровали, у нас ничего не было. Мы просто переставляем нашу систему каждую неделю, и все, и у нас ничего не происходит. Нас не успевают сломать. Вот. Вы говорите, я вас так не учу. Есть такая программа SQL, которая, будучи запущена в серверном режиме, делает абсолютно то же самое, но с сервером. Если ваш сервер написан по-человечески, по-людски, то он, вообще говоря, должен принимать просто текстовые команды, да, и возвращать текстовые ответы. Ну, как командная строка работает. Вот. Тогда вы просто его цепляете за этот туннель одним концом сокетом, а другим концом он лезет уже с серверной стороны, двинется на SSL порт, там свою самую шифрование делает, и дальше всем хорошо. Если он написан не по-людски, скорее всего, туннель может сделать и такую вещь, подключиться по локальному порту к вашей службе, да, уточнить его умение, и ретранслировать этот трафик уже через шифрованный порт на вашей машине, да, дальше я подключаюсь к нему, и ну, все остальное абсолютно так же устроено. Вот. То есть фактически это программная реализация пресловутой шифровальной машинки. Надо понимать, что напрямую там путем просто добавления какого-то волшебного головы эта задача не решается. Вот. А SQL это просто отдельная программа, которая перекладывает из одного сокета в другой. И вот. Но тем самым я не помню, есть у SQL какие-то ограничения именно по организации сет протокола, которых нету там каких-то специфических программ, кажется. Поскольку уровень транспортный, то там никакой специфики быть не должно. Так, я слишком много на эту тему говорил, значит, все-таки двигаемся дальше. Раз уж мы проговорили немножко про Telnet, давайте я лучше расскажу про Telnet. Что касается Telnet, это такая волшебная программа, которую по назначению никто никогда не использует. Когда-то очень давно существовал, даже сейчас существует такой специальный протокол прикладного уровня, который позволяет пользователю с помощью сети, представляете, не приехать сесть за машину, а с помощью сети сесть за клавиатуру на одной машине, а с помощью сети подключиться к другой машине, там ввести свои логины и пароли и начать работать. Вот. То есть раньше же как было? Раньше был специальный терминал, в него был встроен модем. Ты, значит, за него садился, этот терминал куда-то звонил по телефону, связь все время рвалась. А тут у нас есть сеть, и мы через эту сеть совершенно замечательно работаем. Это, конечно, было все очень чудесно в 80-х годах. Вот. А в 90-х, а может быть даже уже сразу в 80-х, стало очевидно, что протокол, этот самый Telnet, он передает вот этот логин и пароль, вообще все продает в незашифрованном виде. И если ваша команда в незашифрованном виде, возможно, вам кого-то интересует, хотя тоже так интересно, то вот ваш логин и пароль интересует многих людей, если, так сказать, ну, вот многие, всякие, так, вот. Да что там, Telnet? Оказалось, что существует целый список такого рода небезопасных протоколов прикладного уровня, которые передают данные из шифрового виде. Или бокс. раз. А нет, через раз. Значит, поэтому до сегодняшних дней программа Телнет выжила не как клиент уровня прикладного специального протокола терминального доступа, а как программа, которую вы просто можете осуществить подключение к произвольному порту произвольного опишника и туда потыкать какие-нибудь клавиши или посмотреть, что оттуда идет.
Если этот традиционный старый протокол, он, как правило, текстовый прикладной, вы можете вводить команды. С помощью Телнета я, например, умею письма посылать с помощью Телнета на 25-й порт.
Вот, да, если вы умеете, если у вас в голове стоит парсер HTML, вы можете совершенно замечательно и веб-сайты смотреть этой головой.
Вот. То есть, ну, в общем,
Телнет используется непрямым назначением. Для того, чтобы не привыкайте использовать Телнет по этому назначению.
Для этого существует программа Netcat, которая занимается ровно тем же самым, а именно осуществляет подключение к произвольному порту произвольного айпишника, вот, но имеет гораздо больше всякого рода специфических опций, предназначенных для того, чтобы ее использовать в сценарии. Вы можете там, с помощью Netcat'а скачивать куски сайтов, с помощью Netcat'а получить куски информации из, по разным протоколам. Там они совершенно не обязательно должны быть текстовые. Короче говоря, это такая программа, которая преобразует сетевой трафик, который ходит по сокету, по TCP или даже по UDP, как тоже работает, я не помню, работает соединение, вот, преобразует в обычный вызовый поток. Такая очень удобная штука. Вот, у Телнет там есть свои заморочки, в частности, там есть протокол Телнет, который он стремится соблюдать, и поэтому они пользуются не всегда. Netcat, да? Значит, очень простая программа, которая вот делает примерно то же самое, что здесь нарисовал, только без вот этого. То есть у вас...
Ну, короче, вы работаете сетевым клиентом или сетевым сервером. Netcat умеет тоже работать в сервером режиме. То есть слушать порт, а потом вам выдавать, вам приходит запрос. Вот. Наверное, даже с помощью двух Netcat'ов можно переговариваться так, при желании.
Можно файл, да, файл можно, когда мы сдаем.
Это не просто самый быстрый способ, это иногда бывает единственный способ, допустим, нужно передать ключ, скажем. Вот его надо передать. Открытый, разумеется. Быстро. Чего, диктовать по телефону не получится. Давай. Была у меня такая, это самое.
Нет, я там не только соскашный ключ передавал, я там еще соскашлинген передавал бинарник.
Такая вот штука. Сел я за машину, приехал на точку, а там соскаклиента нету. Вот. Интернета как такового особо нет. Есть только соединение с некоторыми партнерскими машинами.
Вот оттуда у них
держит. Хорошо. Значит, Netcat, да? Что, еще раз, что эта штука делает? Да, она превращается из соединения в поток байтов. Да, вот наш сокет, который дырка, превращается просто в квадрат свободы байта. Вопрос. А что это за люди такие, которые, вот, вернее так, что это за инструменты такие, которые подглядывают ваш пароль? Неужели этот пароль транслируется по всему интернету?
Да нет, пароль по всему интернету не транслируется.
Мы с вами помним еще с момента разговора про интерфейсный уровень, да, что, допустим, Ethernet, карточка Ethernet, работает в двух режимах. В первом режиме она фильтрует все пакеты, которые, все фреймы, Ethernet-фреймы, которые ей не предназначены, и получает только те, которые предназначены для чтения.
Во втором режиме, который называется беспорядочный или беспорядочный прием пакетов,
она принимает вообще абсолютно все пакеты, в том числе себе ей не предназначены.
Вот в этом самом режиме она может принять часть трафика, которая предназначена не ей, и в этой части можно совершенно спокойно обнаружить вот эти самые логинные пароли.
Существуют даже специальные инфекты, которые вот такими вещами занимаются, они просто постоянно его происходят. Вот. И если вынихают там какой-нибудь логин и пароль, да, они его немедленно куда-нибудь записывают. В общем, это не так часто нужно в реальной практике нормального
человека. А вот утилитарный спидант, который мы, кажется, даже немножко, я ее упоминал, когда мы говорили про вещь полезная. В частности, она как раз занимается тем, что переводит карточку в этот беспорядочный режим. И вы можете просто увидеть, какие именно пакеты пробегают мимо вашей карточки. Причем, поскольку спидан достаточно умный библиотек пользуется, как уже забыл, как я зову, вы увидите не только, допустим, фреймы эзернетные, не только дешифровку трафика, допустим, уровня ARP, SMP, но и дешифровку трафика уровня транспорта. Да, вы можете посмотреть, какие там, значит, какие там. Да. Вот это все там очень хорошо видно. Вот. Еще с помощью тебя очень хорошо видно, как ARP работает. Там вот вы говорите пинг, она сначала раз, ARP запрос. Вот, как дырка. А вот это я, а ты потом пошел пинг. Вот. Значит, в общем, в инстаграме всегда весьма полезная штука. Просто самому посмотреть. Вот. Если мне не изменяет память, всегда умеет даже некоторые прикладные протоколы там, кое-чего из них выковыривать, типа ДНС, например, знает легко. Вот. Это что касается спидам. Я не знаю, можно ли много говорить дальше про спидам, потому что это скорее инструмент, чем... Ну я не буду писать спидам в логи на доске, это же вам не экран. Вот. Значит, эту тему тоже слегка подзакрыли. Теперь вот большая тема, которая нам может хватить вообще на сегодня до конца, а может не хватить, тогда я расскажу еще об одной волшебной штуке. Да, значит, смотрите. Когда мы говорили про сетевой уровень и про диапазонные адресов, мы говорили вот о чем сейчас. Слово IP4, а не точно IP4 тоже. Предусматривает специальные диапазоны адресов, которые не обязаны быть уникальными в масштабе интернета. Да? Мы помним вот это замечательное 10/8, да, такая сеть на 24 миллиона, нет, на 16 миллионов компьютеров, да, 10, там, точка что угодно, точка что угодно, точка что угодно. Зачем это сделано очевидно? Да? Если вы не хотите регистрировать все свои машины в сети, ну, вернее, где-то там у провайдера, если вы не хотите раскрывать архитектуру вашей сети, если вы не хотите раскрывать даже IP-адреса ваших машин, вы их делаете вот такими внутренними, они, правда, при этом не могут ходить в интернет вообще, но там зато друг с другом отлично умеют, так сказать, разговаривать. И главное, вам не нужно ни у кого регистрироваться, это ваши адреса, вы что хотите с ними, то и делать. У нас тут путей, например, так, сплошь и рядом. Вот. Но я тогда еще говорил, что на самом деле эти машины вполне легко ходят в интернет, вот это такая, ну, вообще повседневная практика, делать внутренние адреса, организовать так называемый интернет, а потом с помощью технологии трансляции сетевых адресов на network address translation, преобразование сетевых адресов виноват. Вот, с помощью технологии преобразования сетевых адресов давать этим машинам возможность присылать пакеты в интернет и свободно получать хаб. В общем виде этот самый процесс трансляции выглядит ужасно просто. Вот у вас есть. Наоборот, не в общем, так сказать, в упрощенном. Вот у вас есть машина, которая производит трансляцию сетевых адресов. У нее есть IP. IP внешний, экстер. Вот у вас есть оппонент, который имеет IP внутри. IP интер. Он посылает пакет. Посылает он пакет на IP серверный какой-то. Да? Вот у нас три адреса. Да? Значит, пакет с компьютера с IPE идет на компьютер IPS, проходя через компьютер с адресом IPE, подменяется IPE на IPE, и дальше он идет, собственно, к серверу IPS. Вот здесь уже написано, что у этого пакета отправить IPE.
Почему? Потому что здесь адрес 10.0.0.6, а такого адреса в интернете быть не должно. А здесь адрес там 3, 4, 5, 6. Все 8. Что-то я запутался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Прекрасно.
Я надеюсь, что он несчастные люди с этим адресом. Я думаю, что этот адрес наверное спасет. Ладно. Все, в общем, в такой схеме все выглядит совершенно кристально, если не начать думать. Мы начинаем думать. И что мы получаем? Ну тут же у нас много таких машин, да? IP2, IP3. Они все делают то же самое. Возможно, два варианта. У нас внешних адресов тоже три. Да? Вот есть IP1, IP2, IP3, и IPE тоже 1, 2 и 3. И есть однозначное преобразование. IPE1 превращается в IPE1, IPE2 превращается в IPE2, а IPE3 превращается в IPE3. Вопрос. А зачем это вообще нужно? Ведь нам все равно придется регистрировать все три айпишника у сервера, у провайдера, все три, да? И все равно раздавать однозначно этот в этот. Ответ. Ровно для одного, чтобы скрыть вот этот внутренний айпишник и, возможно, как-то там с ним попугливаться. Ну, чтобы, например, такое жесткое подключение к нашей машине по этому айпишнику, она бы взяла на себя вот это наша машина. А только в случае, если мы решаем, у нас есть еще вот здесь вот машина, которая тоже чего-то там такое вот имеет, да, что подключение шлось. А в основном это просто банально, почти что маршрутизация. Мы взяли адрес поменять. Поэтому чаще всего происходит другая ситуация, когда у нас вот этих адресов, например, меньше, чем вот этих, то есть вот этих три, а этих один, или он вообще один. То есть машин много, которые выходят в интернет, а адрес, который получается в результате преобразования, IP-адрес, он один. Вот тут мы начинаем спрашивать себя, ну хорошо, вот эта машина IP и с адресом IP первым передал пакет, в него записалось, что это адрес IP-E. Сервер ему ответил. Вот эта машина приняла вот этот ответ. Что дальше с ним будет делать? Он чей? Вот этой или этой? Задача неразрешима, если не углубляться в то, как тут работает сеть и то, как работает сейчас в самом деле, если этот IP-пакет, а речь идет о подмене адресов именно в IP-пакете, если этот IP-пакет был частью TCP-трафика, то есть частью некого соединения, то по самому IP-пакету мы ничего понять не можем. А какая наша задача, кстати? Наша задача где-то вот здесь вот хранить некую табличку с непонятной информацией, в которой было бы записано, кто из наших абонентов отсылал пакеты и какие на эти отосланные пакеты мы ожидаем ответки. Когда этот ответ пришел, мы поняли, кому он назначается. Так вот, что в этой табличке можно хранить? В случае, если вот этот отосланный пакет был частью TCP-трафика, мы можем сделать следующее. Мы можем запомнить, уже внутри TCP-пакета, не внутри IP, да? Запомнить. Что мы запомнить можем? Адрес транспортного уровня. Отправитель порт, получатель порт. Когда мы получим. То есть у нас ушел пакет, да, он является частью сети трафика, в котором нам известно 4 числа. Адрес отправителя, код отправителя, адрес получателя, код получателя. Когда нам по TCP вернется ответ, в этом ответе будет что? Адрес отправителя равный. Ну, короче говоря, отправитель получателя будет помимо места, где-то направлено соединение. Да? У нас будет адрес. Или там 4, сейчас, там 2 порта, он с этого же порта отвечает. Ну, разумеется, да. Вот, у нас будет порт отправителя вот этот, IP отправителя вот этот, порт получателя тот, который мы скажем, а это получатель, который мы скажем. Вот это. То есть, давайте мы это нарисуем, да? IP.
Что у нас?
И один. Да? В, допустим, первый. Нет, В. ИТ, И1. Дальше сервер. IP, S, порт S. Вот что это преобразуется. Мы подменяем здесь в IP E, да, порт какой-то там. E там, не знаю, 1, да, допустим. IP S, порт S. Когда мы получаем ответ, в этом ответе будет написано, что пакет от IPS, порт S, предназначен для IPE, порт E1. На этом самом основании мы говорим, ах, елки-палки, это же вот из этого сеанса передачи данных, и подменяем вот это вот на это. Осталось только в процессе трансляции преобразования сетевых адресов реализовать две вещи. Первое, анализ на уровне TCP, потому что внутри IP мы еще можем и не найти такой штуки. Или не можем, как там устроено? Нет, да? То есть там внутри нет. Да, ну, то есть мы должны просто ассимилировать их обратно на TCP, да? Просто собрать TCP пакет. Вот, это первое, что нужно сделать. Дособирать вот эти IP-пакеты до одного TCP, в котором будет заголовок, там все. Вот. И второе, научиться выдавать такой E1, такой порт внешний, чтобы он однозначно соответствовал опыту сеанса. Но это, кстати, самая простая задача, потому что мы не сможем выделить до двух TCP соединений один и тот же порт отправителя. Вот не сможем их. Мы просто должны его запоминать. Таким образом, для TCP вот так выглядит эта самая табличка. Вот ровно так. Что пакеты, отправляемые через TCP на, с такого-то отправителя, такого-то порта, преобразовываются именно вот по такой схеме, и при этом подмена порта и подмена IP-шника вот так. Вот. Эта штука называется state чего-то там. State pool. Нет, это не state. Это из state. Потому что здесь мы всего лишь мы не анализируем состояние нашего TCP, мы всего лишь запоминаем, что пакет ушел, да, давайте мы не будем, вот, не помню я. Давайте так. Смысл понять. Да, мы запоминаем, что у нас в данном случае открылось TCP-соединение, оно будет жить до тех пор, пока там фин не приедет, или пока TCP-шный фин, да, или пока не пройдет такой мощный тайм-аут, когда вот уже ничего не работает. TCP-шный фин через две буквы N. Угу. Вот. И TCP-шный Карел. Хорошо. Таким образом, мы можем любое TCP-соединение так совершенно замечательно прокинуть наружу и внутрь. Тут есть, правда, одна маленькая загвоздка. Здесь у нас внутри очень-очень много машин вот таких. На всех может не хватить портов. Да. А у нас машин 30 тысяч. Да. Ладно, это я смеюсь, конечно, но, допустим, для факультета это проблема начинает поздно, когда заводится какой-нибудь червяк, или когда заводится какой-нибудь нерезанный осел нерезанный, вот, или что-нибудь такое. Короче говоря, какая-нибудь программа, которая ни с того ни с сего желает открыть несколько тысяч соединений. Да? Даже если она это желает на законных основаниях, в чем я вот сомневаюсь обычно в таких случаях, да? Даже если она желает на законных основаниях, да, тут раз несколько тысяч соединений, два несколько тысяч соединений, три несколько тысяч соединений, раз, и у нас 65 тысяч кончик. Вот. Поэтому в таких случаях используется гибридная схема, когда у нас вот таких не несколько штук. Их может быть меньше, чем тех, которых внутренних, да, да. Да. Ну, допустим, если у нас 10 внешних адресов, ну, в 10 раз больше сена для нашей коровки можно запасти. Можно на чём-то. А, ну, в 10 раз больше потом у нас запасить. Хорошо. Что еще, какие еще трюки с подменой адресов можно проделывать, если договориться, что наша машинка, наш преобразователь сетевых адресов, он умеет заглядывать внутрь. Например, на уровне IP есть такая замечательная штука ICMP. Протокол ICMP. В протоколе ICMP, если вы помните, каждый ICMP request, то бишь запрос, сопровождается неким уникальным серийным номером или чем-то таким, идентификатором. Для того, чтобы потом, когда придет на этот request ICMP reply, ответ, было понятно, на чей реплай этот реквест был, вернее, на чей реквест был, как это по-русски, господи, на чей запрос это был ответ. Поскольку ICMP протокол уровня сетевого, сразу на уровне IP, то там все еще проще. Вот у нас ICMP реквест, вот он вышел через наш NAT интерфейс, мы его тут же и запомнили, тут. И когда вот на этот самый реквест придет реплай, мы его вспомнили, вот кто отсылал. Вернем и из таблички это дело удалим. Да? Вот еще один способ здесь хранить. Что-что? Вы знаете, Дим, вот я повторю то же самое, что говорю всем. Говорите громче. Дубликаты? От какой стати? Дубликаты. Значит, надо уметь подменять эти ID. Точно так же, как подменяются здесь план. Нет, ну то есть идея стоит в чем? Что мы же вот здесь порт меняем, мы не сохраним этот. Я, кстати, видел в цифровых экранах такую настройку при отсылке сохранять номер порта. То есть вот здесь будет и один. Вот. Так вот, в ICMP, я думаю, можно просто подменять этот самый, вот здесь подменять номер, да, на уникальный. И потом подменять все обратно. Я думаю, что это даже дело, это надо почитать. Мы можем также залезать на уровень транспортный. Уже выше. На уровень прикладной. Если протокол прикладного уровня достаточно несложный, например, что там, DNS-запрос. Такой типичный пример залезания на уровень прикладного, это проксирование, пропускание через NAT DNS-запрос, UDP-шн. Вот. То мы и с ним можем немножко побаловаться. Ну вот про DNS мы будем говорить, видимо, в следующий раз. Там ситуация следующая. Посылается UDP-пакет, UDP это программа. Да? Поэтому даже на транспортном уровне мы не сможем определить, кто этой датаграмме ответ пришлет, и когда, и что это за ответ будет. Да? Она ушла от датаграммы, и все. Но заглянувши внутрь этой датаграммы, мы увидим, что это пакет уровня прикладного, вернее, это пачка данных прикладного уровня, соответствующего протоколу DNS, или как он там называется, DNS. По этому протоколу там опять есть уникальный номер, который, так сказать, кто, кому, какой номер запроса. Вот эта информация запоминается, и обратно, когда нам приходит опять-таки датаграмма DNS-ная, датаграмма какая-то, мы туда залезаем в этот UDP, видим, что это протокол DNS, и что это ответ на исходящий такой, мы его честно находим в табличке, возвращаем нашему клиенту вот в тому пятку, который на самом деле был, и всем тоже хорошо. То есть сам алгоритм, это я к чему все это говорю, что сам алгоритм соответствует сетевых адресов, да, эта штука не, ну это не, так сказать, не машинка из одной шестеренки. Это довольно сложная вещь, которая умеет глядеть в разные уровни сетевых протоколов. Мы вот сейчас видели пример сетевой, транспортной и рекламной. Вот. Ну что, эту тему, наверное, тоже можно закрыть. Да? Да. Значит, вместо того, чтобы рассказывать вот про это, не буду я про это рассказывать. Ну, чисто теоретически, конечно, не могу, наверное. Дайте подумать. Несколько секунд. Громче? Рассказать про инцидент, про инцидент. А затем, что самый нет Д, он как бы не является штукой прикладного уровня. Сам по себе.
Хорошо.
И это будет такой задел на разговор о прикладном уровне. Давайте так. Я, наверное, успею потратить 5 минут на то, чтобы немножко намекнуть на то, что вот это такое, да? Но сильно подробно рассказывать не буду. Значит, речь идет о чем? Что свойства TCP, свойства транспортного уровня TCP, позволяют с вот этими потоками данных вытворять различные малоприличные штуки. Например, распознавать, что это за трафик там внутри идет, но это уже на уровне прикладного, разумеется. Или нет, на уровне порта, да? И в зависимости от того, что это за трафик, переставлять местами пакеты в нашем, когда мы пересылаем дальше. То есть мы приняли кучу разных пакетов. Большую кучу. Мы их никуда еще не передаем. Мы в каждый заглядываем и смотрим. Вот это, значит, это Вася Пупкин все тот же посылает. А вот этот пакет, это наш начальник посылает. А наш начальник очень нервничает, когда, значит, задержка между двумя пакетами составляет меньше 1 миллисекунды. Вернее, больше 1 миллисекунды. Соответственно, мы берем и представляем их местами. Мы этот самый пакет от Васи Пупкина приняли давно, а от начальника только что. Мы взяли и переставили местами, а от начальника тут же отослали. Вот. И обратно, поскольку у нас там где-то была технология аналогичная нашей, он как пакет более приоритетный был записан, ну вернее, как трафик, как этот канал передачи данных более приоритетный, он там достаточно был зафиксирован, когда мы получаем обратный пакет из интернета, мы делаем то же самое, мы перемещаем местами и все. Хотя, конечно, если пакет уже получен, там без толку их менять местами, а он уже получен, да, вот мы не сможем его, мы можем только хуже сделать, лучше мы сделать уже не. Но при отсылке можно, да? Или, например, ситуация такая. Понятно, о чем я говорю об очереди с приоритетом. У нас все пакеты становятся в очередь, а потом перераспределяются в зависимости от приоритета. Вот. Или, например, наоборот, мы считаем, что у всех приоритет одинаковый, но Вася Пупкин нас просто поливает пакетами, как нехороший человек, да? А начальник, как человек деликатный и аккуратный, немножко такой, так, тихо-тихо пакетами. Так мы что делаем? Мы поставим один пакет начальника, один Вася Пупкина, потом снова один начальник, потом снова один Вася Пупкина. Сам виноват Вася Пупкин, если поливает очень сильно. Вот. И, например, такая ситуация. У нас громадный, значит, маршрутизатор, который много-много всего передает в сеть. И он чувствует, что вот сейчас начнется перегруз, там весь интернет кончится, вот, потому что уже все, вот, не лезет никуда. Вот, из-за чего? А из-за того, что там 10 человек качают файлы, и канал был, пока когда они начали качать, совершенно замечательный, но они, в общем, вместе съели напрочь. А у них там вот такие TCP-фреймы выходят, вот такие. Ну, потому что канал хороший. И у каждого вот такое окно. Вот. В чем дело? Умный маршрутизатор берет, выбрасывает один пакет. Что делает умный TCP? Говорит, ой, пришел этот самый error, вот, пакет не пришел. Сейчас мы опять сделаем фрейм размером, значит, в один кин этот самый, потом в два, потом в... Вот. Это называется алгоритм Random Early Detection. Или Random Early Drop, кажется, так, редко, короче, хорошо. В общем, когда мы просто начинаем стыкать пользоваться CPCR еще до того, как у нас наступит полный кирдык совсем. Вот. Кстати, сказать протоколы, о которых я говорил в прошлый раз, всякие СТЦП, вот этот самый и все остальное, они как раз предназначены для того, чтобы такие вот трюки делать было не надо, да? Чтобы была специальная управляющая, было специальное соединение, в котором вот такие вещи отслеживались заранее. Да? И можно было бы передать информацию о грядущем переполнении канала, не используя вот выбрасывание пакетов до того, как они сами собой начнут выбрасывать. Ну вот, я уложился 5 минут, как я обещал. Далее там будут всякие хитрости, связанные с ограничением скорости передачи. То есть в этой очереди можно, например, устроить там, не знаю, 10 слотов на Васю Пупкина, и если он пытается передать сразу один из пакетов, то это один просто никуда не полезет, ему сразу вернется. Ничего не вернется, он просто зависит в воздухе, да, исчезнет через тайм-аут, от Васи Пупкина начнет передать что-то дальше. Ну, в общем, таким образом симулирует пропускную способность канала. Ну и так далее. Там очень много всякого, да. Я просто к тому, что TCP это довольно удобный инструмент.
инструмент для организации ограничения трафика, приоритизации трафика и так далее. Значит, теперь я расскажу что-то за 10 минут, что нас прямиком подведет к идее рассмотрения вот этого протокола уровня прикладного. Смотрите, мы сейчас говорили про программу NetCAP, да? Которая занимается чем? Вы ей говорите порт, ну, в клиентском виде. Вы говорите порт, она к этому порту присоединяется и организует такую передачу. Вы, значит, набираете пробу клавиатуры, ну, если вы там не поставили обработчик, да, и посылаете текст туда по этому порту, с той стороны что-то там обрабатывает и вам выдает ответ. В целом варианте NetCAP работает еще смешнее. Он регистрирует себя как listener, то есть как программа, которая принимает себе подключение. Когда что-то, какое-то себе подключение приходит и туда, и в эту сторону идет какие-то данные, она их просто выводит на стандартный вывод. Если вы при этом на этот стандартный ввод в этой программе чуть напишите, то это отошлется тому человеку, который подключился. Очень удобно. Такая вот непосредственная привязка к клавиатуре трекера. В этом месте возникает довольно забавная идея. Идея следующая. Я хочу написать программу прикладного уровня, какую-то сервер. И этот сервер должен принимать какие-то команды, их как-то обрабатывать и выдавать какие-то ответы. Как мне это сделать попроще? Мне очень лень это вот все эти винды, шминды, какие-то разрабатывать собственные структуры данных, понимаете, обмениваться какими-то двоичной информацией какой-то, какие-то вот структуры во что-то запаковывать. Это же ужасно все. Поэтому я свой сервер пишу так. А его поскольку я не умею программировать, или, скажем так, мне лень программировать сетевые подключения, я вместо чтения, вместо пинг-сокета, вместо вот этих вещей пишу просто обычный риф. Ну, чисто считываю риф. Короче, читаю со стандартного ввода. Мне точно так же лень заниматься всяким, обработкой этих подключений. Поэтому вместо того, чтобы передавать данные по сети, я пишу просто RAI, то есть выдаю их на стандартный вывод. То есть фактически я пишу программу, которая в Unix-системах называется фильтр. Она читается со стандартного ввода, выводит на стандартный вывод. И эта программа при этом является интерпретатором какого-нибудь сетевого протокола. Ну, например, свежеизобретенного мною, а может быть FTP, а может быть HTTP, а может быть еще чего-нибудь. Вот. Я замечательно совершенно тестирую. Я взял, написал, файл, в котором есть набор команд вот этого прикладного уровня. Прямо в файл положил. Потом взял, значит, запустил, как в Linux получается, значит, там типа... Вот это наша программа, называемая сервер, да? Сервер. Больше имя файла. И на стандартном выводе я замечаю, честно наблюдаю реакцию этой программы. Она считывает оттуда по команде, что-то делает и вводит на стандартный вывод. Может даже вывести это в файл. Осталось теперь как-то так вот сделать, чтобы это все начало работать с сетью, а не с вводным выводом. Да, и у меня сервер готов. Ну как сделать? Ну, можно, конечно, обрамлять всякими неткатами с разных сторон. И это, наверное, даже будет работать. Вот. Но есть способ лучше. Существующий точно давний порт. Он называется метадемон и метдем. Метадемон. Вот метадемон делает все то, что мы только что хотели, но не сделали. А именно, он регистрируется в качестве лично, то есть сервера, который обрабатывает подключение к списку портов, которые мы ему скажем. Он по разным, причем он может и UDP обрабатывать, и TCP, и как я сегодня узнал из документации, еще и догадайтесь что? RPC. Вы можете написать RPC сервер таким же точно способом. Скормите его метадемон и нет, у вас будет RPC работать. RPC не носит православный церковь, если кто-то подумал. Это ремонт Россия-Жуков. Вот. Про который мы, может быть, успеем поговорить, а может быть и не успеем. Я имею в виду в этом семестре. Вот. Значит, по TCP, по UDP он умеет. Он умеет работать так, что обрабатывать ровно одно подключение до тех пор, пока оно не закончится. Поэтому подключение не обрабатывает, а может обрабатывать их столько, сколько скажет. Да? То есть
Одну обработал, сделал форк, обработчик запустил, снова слушает, второй обработал. Ну, в общем, как скажется, так и будет.
Вот, он потом преобразует этот сетевой драйв в обычный поток,
обычный юниксовый поток, стрим, да, или как он там называется.
Вот. И мы совершенно смело можем сказать свой фильтр, то есть программу, которая читает на стандартного ввода и пишет на стандартный вывод, этому самому и нет две. Вот. И все, что ваша программа выдает на стандартный вывод, и нет две засунет обратно в этот сокет, который он открыл, и перешлет, значит, как надо вашему клиенту. Вот. Я знаю, что популярные СДБ-серверы умеют работать на NetD режиме.
Кто еще умеет работать хорошо в NetD режиме? Ну, довольно много всего. Да много кого. Значит, идея состоит именно в том, что все сетевой каталасии у вас занимается специальный демон, вот, а всей прикладной каталасии занимается ваша прикладная программа.
Совершенно замечательно у вас происходит жесткое разделение на уровень транспортный,
за который у нас отвечает и нет, и уровень прикладной, за который отвечает ваша программа. Она даже не знает о существовании какой-то там сети, каких-то таких транспортных уровней. Вот. Единственный, возможно, довольно существенный недостаток этого дела состоит в
том, что это очень довольно медленно работает, но, по крайней мере, существенно медленнее, чем ситуация, когда на этом порту вас ждет уже сама программа, которая тут же все обрабатывает.
Вам приходится весь сетевой трафик перенаправлять в стандартный ввод и в вашей программе читать стандартный ввод. То есть все через канал передавать. Туда я могу. Вот. Это требует некой дисциплины. Канал нельзя забивать. Надо его зачастую всегда И это действительно нагружает систему, если ваша задача какой-то достаточно плотно нагруженный сервер написать. Ну, типичный пример, редко кто пишет HTTPD таким способом. Да? Вот сервер HTTP, как правило, через NetD не пишут, именно потому, что
достаточно быстро популярный сервер набирает такое количество запросов, что вот,
ситуация запускать одну программу, которую, или даже несколько копий сразу, которые будут одновременно находиться в обработчике, или же проходить через вот эту вот последовательность запуска NetD, потом запуск копии NetD, значит, остается читать, писать вот, сокет, а он передает через каналы вашей программе, ваша программа передает через канал обратно NetD, он пишет обратно в сеть, да?
Вот в этом случае это становится достаточно серьезной угрозой, ну и бог.
Так. Ну, может быть, немножко противно сейчас рассказать, или это не так интересно, потому что я совершенно не помню. Ну, скажу так. NetD это такой типичный юниксовый демон, у него один большой конфиг.
Вот, в котором просто указано,
какие там есть параметры. Тип подключения TCP UDP,
какую программу запускать, с какими ключами ее запускать,
и всякие ограничения, да, в классическом NetD обязательно есть ограничения на предмет того, допустим, сколько соединений в секунду вообще по этому протоколу разрешается. Или сколько разрешается соединений в секунду от конкретного IP-шника. Ну, чтобы не получилось так, что у вас просто сделали denial of service, да, такую вот атаку. Ваш NetD завалили ничего не значащего запроса. Вот. В большинстве Linux систем используется модифицированная версия NetD, которая называется XNetD. И вот разница с обычным NetD состоит в том, что он умеет еще больше. Как я уже сказал, он умеет обрабатывать RPC-запросы, в частности. У него там всякие еще хитрости есть, и главное его отличие, и главное удобство для, так сказать, пользователя состоит в том, что у него не один конфигурационный файл, а много. Вы можете на каждую службу составить отдельный конфигурационный файл, и тем самым, если вы эту службу добавляете, вы просто добавляете один конфигурационный файл, а если добавляете, то его удаляете. Не надо редактировать чужие тексты. Да? Это довольно важная вещь, особенно в дистрибутивах типа Debian, и Debian Based, да, где есть строгая дисциплина.
дисциплина не редактирующего заказа. Да, вот там это очень.
Я подозреваю, что ради этого и вообще был написан эксперимент. Вот, как многие модификации, которые вот на эту схему требуются.
Вот. Последнее, что я скажу, в книжке Дарья Чемостинский есть пример того, как там, не знаю, за полторы минуты, это единственное сильно большой город, вот, как за полторы минуты сделать, допустим, сервис, под которым вы подсоединяетесь не ткатом или телнетом, видите, ну не знаю, календарь на нынешний месяц. Вот. Понятно, да, как этот сервис сделать? Очень просто. В качестве того самого фильтра, который передается и Медве, что? Крутой что? РДП-сервер. Да.
То есть там дрейф передается, а с этой стороны у нас программа дрейф, прям вот эти параметры, нифига?
РДП-сервер для очень бедных. Что? Зачем? Хром? Ну да, 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 да. Вот, вот только не этот самый, а именно TimeD, да, вот не, не тот, который NTP, потому что NTP там очень хитрый протокол, а это вот для очень бедных, да. Вот. У вас с этой стороны стоит программа D с правильным ключиком, который формирует, формирует прямо вот то самое, что вы с этой стороны уже скажете программе D для того, чтобы установить, да.
Нет, такого нет, а вот пример, как просто это сделать, ну что, стемнить все увидеть, да, он есть. Советую посмотреть, а у кого есть где попробовать, попробуйте. Ну вот. Я даже сделал, рассказал про все, что обещал, включая то, что не обещал, да? Да. Значит, почему, чтобы закончить, почему вот эта вот вещь, о которой я сейчас говорю, является переходным мостиком к тонному приборному, да, вот тонному, да? Программа метатема и нет, он сам по себе никакого разбора прикладного уровня не делает. Но ведет он себя так, как ведут себя большинство служб, обрабатывающих прикладной уровень. Да? Он осуществляет соединение, обработку соединений на уровне транспорта, а дальше вот самоуправляется. А почему у нас вообще пойдет разговор по прикладной уровень? Вроде бы сколько приложений, столько и протоколов. Тем не менее, есть как минимум один протокол прикладного уровня, без которого интернет работает очень плохо. Интернет работает, да, вот, вот. Когда пользователь говорит, что у меня не работает интернет, он жалуется, как правило, на что? Правильно. Так вот, слово DNS, да, это как раз тот самый протокол прикладного уровня, без которого не работает интернет. Вот о DNS и, может быть, еще о чем-нибудь с этим связано, мы будем говорить в следующий раз. Спасибо.